истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы начинаем очередную передачу. Узнаем очередную историю жизни исторических людей. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Бунтман, буду здесь вас слушать, задавать кое-какие вопросы. Алкивиад сегодня. Помните детское издание Плутарха?
Биографии.
Да, «Слава далеких веков». Его назвали очень полезная была вещь, переложение Плутарха именно для того, чтобы мы достаточно рано могли узнавать истории людей, вот все эти жизнеописания и параллельные жизнеописания, и извлекать из них уроки, как и задумал Плутарх, и вот те, кто пересказывал книжку, они этому правилу соответствовали. Я думаю, что сегодня мы извлечем несколько уроков.
Кое-что из Плутарха, конечно, будет присутствовать, но не только из него.
Конечно.
Дело в том, что Алкивиад – человек древнегреческой истории. Кто он такой? Я бы сказала так. Формально политический деятель и полководец. От себя добавлю герой и антигерой греческой истории. Одновременно и то, и другое в одном лице. Племянник и воспитанник самого Перикла. И ученик еще более самого Сократа, если можно так иронически сказать. Один из виднейших лидеров и полководцев знаменитой Пелопоннесской войны, войны между Афинами, демократическими Афинами, и олигархической Спартой, и их союзниками. Войны, которая была большой трагедией для Древней Греции и, в общем-то, предвосхитила ее дальнейшее завоевание соседями-завоевателями, сначала македонцами, потом Древним Римом. Потому что в этой войне изничтожали друг друга. Эллины пошли на эллинов. А он, наш персонаж, ухитрился повоевать на обеих сторонах. Таков он был. Почему говорю и герой, и антигерой. Но писали о нем самые замечательные греческие писатели. Готовясь к этой передаче, я с наслаждением перечитала. Они хорошо переведены на русский язык. И не только в детских переложениях, конечно, что тоже прекрасно. Плутарх есть в детских переложениях, а Фукидид и Ксенофонт нет. Но они очевидцы. Фукидид участник Пелопоннесской войны. Почему-то это звучит немножко вот сейчас неожиданно для нас. Потому что у нас участник, ну, чего-то вот сравнительно недавнего. Участник Пелопоннесской войны, которая была во второй половине V века до нашей эры. Ксенофонт – один из самых прекрасных древних авторов. Человек, который ухитрился уже в древности догадаться, что к источникам надо относиться критически, что надо искать природу, причины явлений, анализировать. То есть это все изумительные авторы. И мастер биографии Плутарх, это грек, писавший уже в первом веке, первом-втором веке нашей эры, но он опирался на труды предшественников. Итак, Алкивиад. Годы жизни 450-404 до нашей эры. Это V век до нашей эры, который совершенно справедливо в истории называют золотым веком Древней Греции.
Самое замечательное время.
Самое блистательное, осененное многими, самыми выдающимися деятелями культуры. Это и греческая трагедия, примерно в это время вся знаменитая триада Эсхил, Софокл, Еврипид. В это самое время, в конце этой эпохи, Аристофан. В это время творит бессмертный, выдающийся, необыкновенный скульптор Фидий. Иктин и Калликрат создают свое чудо, называемое Парфенон. И вот в это золотое время идут войны, распри, нарастающие, губящие Грецию и губящие будущее. И в этой страшной истории Пелопоннесской войны и противоречий между греческими государствами наш персонаж сыграл очень заметную роль. Он родился в 450 году в знатной аристократической семье в Афинах. По отцовской линии его семья вела свой род от некоего Эврисака, сына Аякса. Здесь мы уже к Гомеру обращаемся.
Да, мы уже прямо в миф почти уже.
Мы в мифе.
Да.
Потому что, конечно, кто видел этого сына? Аякс – это герой Илиады, но один из самых привлекательных, симпатичных. Итак, они возводили свой род к сыну Аякса. По материнской он был из рода Алкмеонидов, один из самых знатных родов древних Афин, но в то же время несчастливых. Он считался с неких событий еще 7 века до нашей эры проклятым, потому что некие Алкмеониды нарушили священную заповедь о том, что даже преступник, ищущий убежище в храме, не должен быть схвачен и казнен. Алкмеониды нарушили этот запрет. И вот суеверные древние греки, очень похожие вообще на детей в истории человечества, они говорили, все-таки этот род навеки проклят, и находили всегда подтверждения, в том числе и в судьбе этого потомка Алкмеонидов, Алквиада. Отца его звали Клиний. Отец был отважным воином и погиб в сражении. То, что греки считали лучшим уделом для человека, сражаясь за родину. Родина – это маленькая Аттика с центром в Афинах. Мать Диномаха подробностей о ней не нашла. И дядя. Самое замечательное – это дядя. Дядя и опекун. Потому что отец погиб рано, и нужен был мальчику опекун, и это был Перикл. Великий государственный деятель Афин – первый стратег афинского государства на протяжении примерно 15 лет, стоявший у руля афинской политики и великий покровитель тех искусств, о которых я упоминала. Немножко ворча, Плутарх говорит, вот ведь как этот честолюбивый Алквиад сумел себя поставить в истории. Про многих не менее знатных и замечательных людей, и даже более положительных, чем он, мы мало чего знаем, иногда и родители не точно не дошли до нас сведения, потому что он через 3 века примерно пишет, Плутарх, свою биографию. А вот про этого мы знаем даже имя ее кормилицы и называют ее Амикла. Угу. Что меня заинтересовало, его кормилица была родом из Спарты. Любопытно, но в порядке такого метафорического наблюдения. С молоком кормилиц он что-то впитал от Спарты, которой он будет служить после Афин. Афины, потом будет служить Спарте, потом снова Афинам. Его соединяло, образно метафорически говоря, эта кормилица из Спарты. Вообще странновато, женщины из Спарты, находящиеся в Афинах, это очень странно, и кормящая мать. А если помнить, что в Спарте неполноценных младенцев сбрасывали со скалы, то можно сочинить целую романтическую историю. Но это будет некая фантазия. Может быть, она бежала вместе со своим младенцем. Такие случаи бывали, но лично про нее это неизвестно. Юноша Алкивиад рос в доме Перикла. Этим многое сказано. Потому что в доме Перикла бывали все самые замечательные люди этой эпохи, включая Сократа. Где Алкивиад? Маленький Алкивиад, и познакомился со своим потенциальным учителем. Жена Перикла, замечательная женщина, Аспазия, интеллигентная женщина, женщина-философ, что совершенно не характерно для этой эпохи. Гениальный скульптор Фидий. Все они бывали в этом доме, и мальчик их видел. То есть исключительно положительные должны были быть флюиды интеллигентной культурной атмосферы.
В случае, да, атмосфера, наверное, и разговоры, и все об этом.
Интеллектуальная, благородная. Да. Угу. Но мальчишечка с детства обладал очень дерзким характером и каким-то стремлением вести себя так, будто он выше других людей. Всю жизнь это будет при нем. Плутарх приводит примеры его детских случаев в детстве. В драке мальчишка Алквиад укусил товарища. И тот сказал, ты кусаешься, как женщины. Ответ был интересный. Вовсе нет, как львы. Хм. Он себя львенком чувствовал, даже мальчишкой. Второй эпизод. Мальчики играют в кости на узкой улице Афин. Едет тяжело груженная повозка. И грубоватый возница детям резко говорит, чтобы они очистили дорогу. Ну, вполне современно применимая ситуация. Грубый возница, дети разбежались, Алкивиад не разбежался. Он лег перед этой повозкой и сказал, пожалуйста, проезжай. Зная, что это племянник Перикла, он защищал свои кости, расставленные на улице, кости, в которые они играли. Но зная, что это племянник Перикла, наезжать было никак невозможно. И, пожалуй, еще очень занятная деталь. С детства этому ребенку без конца все говорили, что он необыкновенно красив. Те изображения, которые приписываются ему, а большинство этих изображений скульптурных, это все-таки условно связано с персонажами. Гарантировать портретное сходство нельзя. Тем более греческий скульптурный портрет, в отличие от римского, не очень реалистичен. Такой вот, если в изображениях Александра Великого, который будет существенно позже, Алкивиада, проступают черты какой-то античной, идеальной красоты. У Алкивиады я не вижу. Но все письменные источники твердят. Все ему говорили, какой ты красивый. И он себя чувствовал очень красивым. И вот результат. Он объявил, что играть на флейте не станет. А очень широко играли на флейтах, дети особенно. Потому что при игре на флейте искажается лицо. Надуваются щеки, суживаются глаза. Это портит красоту. И он объявил, это не для благородных людей. Эта его позиция повлияла. Флейта ушла из употребления в среде.
Насколько достоверно они потом придуманы, зная его, в общем-то, характер.
Настолько, насколько мы с вами, Сергей Александрович, поверим Плутарху. Плутарха на протяжении не одного столетия промеряют и контролируют всякими самыми научными
методами. Сыплют, мажут вообще.
И приходят к противоположным выводам. Начиная с XIX века, по крайней мере, со времени рождения критической историографии, в особенности немецкой, там с немецкой пунктуальностью он промерен, просчитан, ведь он ссылается на тех авторов, которых он читал, и которые до нас не дошли. Большинство считают, что в целом Плутарху можно верить. А вот эти рассказики, которые я сейчас привела, это вообще свойство античной биографии характеризовать человека через какой-то эпизод. Они могут быть сочиненными, но на них нельзя смотреть как на пустое абстрактно-беллетристическое сочинение. Это нравоучительный эпизод, который должен способствовать раскрытию характера. Об этом в свое время Сергей Сергеевич Аверинцев очень интересно писал о Плутархе, античной биографии и об этих ее свойствах. Вот раскрывать через эти маленькие сюжетики глубины человеческого характера. Юность Алкивиада. Благодаря Периклу он рано сблизился с Сократом. Сократ был на 20 лет старше Алкивиада. То есть вполне вот подходит на роль его учителя и наставника. Сократ, годы жизни которого 470-399, он родился на 20 лет раньше нашего персонажа Алкивиада, а умер чуть позже, через 5 лет после Алкивиада. Но старцем Алкивиад до глубокой старости не дожил. Сократ заметил юношу. Очень интересно, есть два диалога Платона. Платон тоже был учеником Сократа, а несколько позже, после Алкивиада. Платон сочинил два диалога или воспроизвел, это трудно сказать. Известно, что Сократ не писал своих произведений, а его диалоги запоминали и записывали. И вот эти два диалога Платона, которые тоже посвящены Алкивиаду, изучены со всех сторон, и философами, и специалистами по этике, эстетике, историками. В них есть мысль очень важная, которую признают вот все-таки подлинной передачей мысли Сократа. Он пытался объяснить этому юноше, чье честолюбие, стремление властвовать людьми, быть выше других, выше каких-то моральных принципов. Сократ пытался ему сказать, высшая ли это ценность? Не путаешь ли ты ценности в жизни? Ну и свою предлагает высшую ценность. Сотвори нечто очень доброе для другого человека, и это даст счастье тебе, а не ему. Жизнь показала, что Алкивиад эти уроки не воспринял. Хотя замечено современниками, уже очевидцами это надежные сведения, что он часто внимал мудрости Сократа до слез. Греки были очень эмоциональны. Они свои чувства проявляли страстно. Известно, что в греческом театре, если нравилась игра актеров, то их просто носили на руках, аплодировали. А если вдруг не нравилось, забрасывали тухлыми овощами, фруктами, а могли поколотить, дождавшись, когда они выйдут из амфитеатра. Они эмоциональны. И вот он, внимая Сократу, отмечено, иногда мог прослезиться от того, как это мудро, как это хорошо, благородно. Вот он то послушает Сократа, то возвратится к резко разгульной, развратной жизни, которую он начал очень рано. Пирушки, алкогольное вино, не алкогольные напитки, а вино, греческое вино, употребляемое в меру, оно прекрасно было, а не в меру, не очень. Ну, описаны эпизоды, когда он с компанией таких же буйных друзей ворвался в дом к одному человеку, который звал его в гости, а Алкивиад отказался. А потом среди ночи, уже выпив много вина, ворвался туда и унес половину дорогой посуды, которую тот выставил ради него, серебряной и золотой. И все стали говорить: ужас, как он тебя обидел. А тот говорит: ну что ты, он же все-таки взял только половину. То есть Алкивиад уже известен был как необузданный человек. С ранней юности он становился и воином. Будучи совсем юным, он воевал рядом с Сократом, и этот факт никто не подвергает сомнению. Даже жил с ним в одной палатке, и Сократ спас Алкивиаду жизнь в одном сражении. Сражение звучит очень громко. Не все эти сражения были крупными битвами. Часто между маленькими греческими полисами. Полис – это город-государство, община-государство, гражданская община. Они враждовали друг с другом, и у них могли быть такие стычки не очень гигантского масштаба. Тем не менее, Сократ спас Алкивиаду жизнь, прикрыв его раненого щитом. А много позже якобы случился эпизод, когда отступало афинское войско. Сократ был воином и патриотом, и любил свое отечество, за что, собственно, его отечество и убило со временем. Известно, что его заставили принять яд цикуты, да, сочтя, что он богохульник, отступник от богов. Ну, это бывает с отечествами. Итак, в одном из сражений много позже Алкивиад прикрыл Сократа, когда он отступал с другими воинами в пешем строю, а Алкивиад был на коне. Он не проскакал мимо. Он стал прикрывать Сократа, сидя на своем
коне. Вот, скажем так, военная какая-то верность, доблесть, товарищество для него существовало.
Безусловно. И воин он был. Он был не трус. Он был смелый человек. А потом со временем пришли современники к мысли, что он просто выдающийся стратег и выдающийся полководец. Это долго сохраняло ему жизнь. Его, когда он стал перебежчиком, по своей, не по своей воле, его принимали в других местах, враждебных даже, потому что хотели использовать его стратегический ум. Жена Алкивиада, чтобы уже с личной жизнью закончить, и дальше будет сплошная его общественная сложная биография. Гипарета, дочь некого Калия, богатого человека благородного происхождения. Получил приданое за нее 10 талантов. Это много. Талант – это примерно 25 килограмм серебра. Значит, 250 килограмм серебра он получил богатое приданое. Но после рождения первенца, сына, заявил этому самому Калию: давай еще 10. Тот обмер. Почему? И Алкивиад стал уверять: такая была договоренность. Хотя это неправда. Жене изменял, а она была очень добродетельна. Настолько все время с гетерами проводил, что она ушла из его дома, жила отдельно, а потом решила развестись. И понесла прошение о разводе Архонту, старейшине. Это можно было, но прошение надо было подать только лично. Алкивиад перехватил ее по дороге, перебросил, так сказать, через плечо, на руках, через рынок, видели все. В Афинах все, это народ...
И отнес на место.
Отнес на место. И до конца своих дней она осталась его женой. Итак, вот такое становление личности, да при этом еще богатство. Он богат и честолюбив. У него конные заводы, и он очень увлекается состязаниями колесниц. Он единственный человек этого времени, который сумел снарядить и отправить в Олимпию, чтобы сражаться в спорте за интересы Афин, 7 колесниц. Это было очень дорого, это было очень много. И они заняли первое, второе...
На деньги из приданного, интересно.
Третье, четвертое место, в том числе, наверняка. И вот он отправил эти 7 колесниц, гордился безумно, 4 первых места заняли Афины. Для древних греков это было очень много. Вообще их, вот это элементы детского сознания, были потрясающие. Они гордились спортивными успехами не меньше, чем победами на полях сражений. Был красноречив, умел очаровать экклесию. Экклесия – это народное собрание в Афинах. Он произносил такие речи, что им начинали аплодировать за красоту и внешнюю, и красоту языка. Вот процитирую его. «Быть военачальником подобает мне скорее, чем всякому другому. Скромностью не страдает. К тому же я считаю себя достойным власти». «Совершенно справедливо, — говорит Алквиат, — если человек, много о себе думающий, не идет в одну линию со всеми. Я особенный, я другой». И вот этот человек после смерти Перикла активно вторгается в знаменитую Пелопоннесскую войну. Пелопоннесская война, война между Афинами и Спартой, между двумя лидерами греческого мира, началась при жизни Перикла. И первый ее этап, так называемая Архидамова война, был крайне неудачным для Афин. Перикл избрал не ту стратегию, предложил спрятаться всем в стенах города. Там началась чума, от которой, в частности, умер и он потерял всякую популярность, веру в себя. Война шла неудачно для Афин. С трудом удалось заключить временный мир на 50 лет, временный компромисс. И тут на политическую арену вышел Алкивиад. И он сумел повлиять и на войну, и на мир.
Вот мы сейчас как раз вот в этот ключевой момент мы его оставим на некоторое время. Я только напоминаю, что эта программа «Все так», и Наталья Ивановна Басовская сегодня нам рассказывает об Алкивиаде. Давайте мы сейчас прервемся, не будем даже откладывать это, и через 5 минут встретимся снова с нашим героем.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».
День в день, час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же, сегодня наш герой Алкивиад и герой, и антигерой. Во всем, что мы слышим, мы начинаем получать, опять же, я не занудствую, но мы получаем, Наталья Ивановна, получаем какой-то урок. Просто здесь мы сразу начинаем смотреть, потому что вот все античные биографии, это для нас еще биографии образцовые в нормальном понимании этого слова. Образец того-то, образец гордыни, образец вот тех самых знаменитых, когда мы превосходим в своих чувствах, начинаем, не держим меру. Он, наш Алкивиад уже к своему вот всплеску собственной деятельности, он уже во многом превосходит меру и об этом говорит.
И это замечено. Вы совершенно правы, потому что вот биографии этих людей с глубокой древности, с античности, во всяком случае, вот с времен Фукидида, рассматривались именно как и урок, и как материал для раздумий. И некоторые современные авторы, я прочла сейчас кое-что и о Фукидиде, освежая его труды, пишут, что он наивно объясняет повторяемость каких-то явлений тем, что человеческая природа мало меняется. Почему наивно? По-моему, очень тонко наблюдательно. Человеческая природа не так радикально изменилась, как технологии. Отнюдь. Итак, после смерти Перикла появляется на политической арене этот честолюбивый, яркий, уверенный в себе. Пока был жив Перикл, он, видимо, был несколько в тени. Еще был такой после Перикла Клеон, тоже очень заметный из народных вождей и предводителей. Шла война, и он не мог найти свою нишу, Алкивиад. А здесь вот освободилась как бы политическая площадка. Прошло 10 лет Пелопоннесской войны с 431 по 421. Заключен этот временный мир на 50 лет, который получил название Никиев мир по имени афинского полководца и политика Никия, сторонника умеренности, представителя аристократии. Чем выделить Алкивиаду? Я совсем, и вместе с многими авторами, не убеждена, что у него были, отродясь, какие-либо очень строгие убеждения, демократические или аристократические. Чтобы быть заметным, ему надо быть против Никия. И тогда он становится крайним поборником демократии. Он против умеренности, которую предлагает Никий, говорит, что этот мир позор. Неужели целых 50 лет не показать спартанцам, кто же все-таки первый в греческом мире? То есть Алкивиад агитирует за войну. И на этой агитации, я не убеждена, что за войну ради интересов Отечества, а не своих, а может, они в его глазах тесно сплетаются. Мы с вами хором об этом подумали. И, наконец, на этой волне этих политических своих выступлений он в 416 году до новой эры, наконец, избран в коллегию стратегов. Вот он в политике. 416 год, он уже взрослый, это уже зрелый, но еще очень молодой мужчина. Ему, сколько ему получается, 24-25 лет. И он выходит как один из членов коллегии стратегов, их 10 стратегов.
34 ему, да.
34, я прошу прощения.
Да. Я долго и мучительно
считал. У меня всегда плохо с арифметикой.
Тоже, я долго и мучительно считал.
То есть это совершенно зрелый муж, совершенно зрелый. Он долго ждал, но теперь дождался. И он уже проведет остаток своей жизни, вернее, половину своей жизни, оставшуюся исключительно в политической военной деятельности. Он выходит с конкретным предложением. Предлагает отправить экспедицию на остров Сицилию, далеко. Аттика – это восточное побережье Балканского полуострова, это восток Греции, а на Сицилию – это юг Италии, это остров
к югу. Зачем на Сицилию?
За богатствами.
Там греческие колонии,
за богатствами. Там давние греческие колонии. Греки прижились там так давно, что они уже со своей, так сказать, прародиной Греции, никаких тесных связей не имеют, живут сами по себе. Сицилия – это житница, это прекрасные урожаи хлеба. В Греции, особенно в маленькой каменистой Аттике, всегда не хватает хлеба. Это богатство, это добыча, это успех. Если афиняне покорили Сицилию, то они сильно обогатились. Надо сказать, что в Пелопоннесской войне участвовали не просто вдвоем Афины и Спарта, а два объединения греческих городов-государств вокруг этих лидеров. Афинская Архе, или Афинский военно-морской союз, и Пелопоннесский союз. И вот есть союзники, есть весьма небогатые и не очень сильные полисы, большинство демократических вокруг Афин, олигархических вокруг Спарты. Они тоже не прочь поживиться. И он предлагает союзный флот собрать мощный, завоевать, укрепиться там, показать спартанцам, ведь ясно, что Спарта этого не потерпит. То есть он предлагает продолжение войны. Собран большой флот, 100 триер, это много. Это союзный флот, это афиняне и их союзники. И буквально накануне отплытия флота назначены три командующих. Алкивиад, Никий, который делает это неохотно, Никий против, но народ проголосовал, у них демократия, надо плыть, и некто Ламах. В ночь перед отплытием произошло то, что мы называем ЧП. Были неизвестными лицами, как мы скажем сегодня, изуродованы гермы. Изображение бога Гермеса, стоявшее вдоль некой дороги на очень видном месте в Афинах. Ну, оббиты эти статуи. Оббиты варварски. Вот вандализм.
Так.
И сейчас же молва по Афинам. Это сделал Алкивиад и его приятели. Ну, во-первых, у них биография буйных, прошлое.
А зачем?
Юность. Ему не зачем. Это сделали враги Алкивиада. Мне это представляется очевидным. Это сделали, скорее всего, агенты Спарты, чтобы сорвать эту экспедицию. Чтобы началось расследование, разбирательство. А молва запущен слушок. А к Алкивиаду это прилипает легче, чем к кому-либо из-за его буйной юности. Угу. Он сейчас же потребовал расследования, тщательного создания комиссии. Ну, как полагается, в демократическом механизме. Ну, а в то же время флот готов. И держать его у берегов просто дорого, в конце концов, невыгодно. И решено, народное собрание постановило. Отложим расследование. Сейчас отправьтесь, а потом разберемся. И они отправляются в эту великую экспедицию. Война на Сицилии идет тяжело. Тяжелее, чем они думали под влиянием воспламеняющих речей Алкивиада. Сиракузы вовсе не собираются сдаваться. Они хорошо живут, они роскошно укреплены. Им совершенно не нужна эта новая афинская власть. И вот пока идет довольно мучительная война, прибывает туда же, на Сицилию, государственный корабль из Афин, называющийся Саламине, с приказанием народное собрание передумало. Немедленно пусть Алкивиад отправляется на суд. Мол, появились какие-то подтверждения этого его преступления, которое, я практически уверен, он не совершал. Немедленно. Значит, одного из командующих отправляют на судебное разбирательство. Остаются Ники и Ломах. И судьба их будет ужасна. Один погибнет. Ники точно казнят. Возьмут в плен, казнят. Когда туда прибудет Спарта. Да?
Угу.
Спарта придет на помощь сиракузам. Все ясно. То есть сицилийская экспедиция складывается неудачно. Алкивиада погрузили на корабль и в Афины. По дороге он бежит. Он умный человек. Он понимает, что вряд ли он отстоит себя, свою жизнь при таком обвинении, что вот он бегал и надругался над изображением богов.
Интересно, человек в себе уверенный, который умеет разговаривать с
людьми. Слишком страшное обвинение. А он не Сократ, чтобы гордо принять цикуту.
Хотя... Нет, отстоять свою, это возможно.
Когда обвинение в богохульстве, они так боятся богов и так боятся их гнева, что не отстоишь. И он бежит по дороге, бежал он в Пелопоннес, юг Балканского полуострова, туда, где Спарта. Сначала не в Спарту, просто укрылся в Пелопоннесе. И там получил известие, что ему заочно в Афинах вынесен смертный приговор, как он и думал. И тогда он делает то, чего не сделал бы, как я полагаю, Сократ. Он отправляется в Спарту и предлагает свои услуги худшему врагу своего отечества Афин. И в Спарте его принимают. В это время на Сицилии полное трагическое поражение. Афинское войско разбито. Его приняли, ему 35 лет, это зрелый муж, приняли потому, что спартанцы рассудили: талантливый, способный, хороший стратег, яркий человек, а может, и все и назло афинянам. Вы его приговорили, конечно, а мы пригрели. И он начинает давать советы врагам Афин, и один очень умный, как добить Афины. В частности, именно он предложил спартанцам захватить крепость Докелеи в Аттике, и это очень помогло. Вот укрепитесь, говорит, в крепости, недалеко от Афин, и оттуда воюйте. Не просто пришли походом и ушли. Угу. Пусть у вас будет мощное укрепление. И он лично помогает спартанцам. И он начинает, помогает спартанцам заключить союз с сатрапом Персии, Тисоферном. Вот это совсем замечательный шаг. Персы, вековые враги греков. В знаменитых греко-персидских войнах не так давно, столетия назад, даже меньше столетия, они еле отстояли, греки, свою независимость. И вот он отправляется на переговоры с сатрапом, наместником персидского царя, чтобы поддержали Спарту, врага своего отечества. А как поддержали? Дайте денег. А денег и золота у персов очень много. К спартанцам пришла такая материальная помощь, которая помогает расправиться с Афинами, спартанцам еще лучше. Он приспособился к жизни в Спарте. Он и здесь стал соблюдать теперь спартанские законы. Он стал таким принятым, он был очень гибок. Но, конечно, некий проступок такой, поступок, который его во многом погубил, он совершил. Но это опять его необузданная натура. Он соблазнил жену спартанского царя. Ну, вот не удержался.
Не он первый. Не он первый со спартанскими царями, и их женами всегда было что-то не так.
Да, дело в том, что
помним Елену.
Спартанские женщины, видимо, были по-своему необычайно привлекательны. Они были более свободного поведения, чем афинские женщины, живущие на женской половине дома. Они более раскованы в обществе. Они более как бы признают воинские доблести и поклоняются им, а мужчинам это очень нравится. И вот жена царя Агиса II, Тимея, почти откровенно изменяет мужу с этим самым Алкивиадом. афинским изгнанником. У них даже родился сын, чего они как-то особо не скрывали, и потом еще он имел, так сказать, дерзость сказать, а что хорошо, зато, может быть, я волью вот эту свою замечательную кровь.
Зато у вас первый будет нормальный, толковый парень на троне.
Да. Потому что спартиаты все-таки считались людьми очень сильными в бою, но не очень интеллектуальными.
Наглец.
Вот имел наглость сказать такое. Царь спартанский Агис II, конечно, был очень напряжен, и в итоге Алкивиаду становится известно, что есть приказ тайный убить Алкивиада. Царь мстит за свою жену, а те, кто с самого начала не хотели его принимать в Спарте, тоже не дремлют. И он бежит. Он опять бежит. Теперь он бежит к персам. Вечным, извечным врагам греков. К тем, кто, против кого с таким трудом греки отстояли свою свободу, свою независимость. В боях там при Саламине, Фемистокл, в те героические времена. Ведь это была борьба с персами. Он бежит именно туда. Что поразительно, 412 год, он уже у персов, при дворе сатрапа Тесаферна. Обаяла его. Как-то сумел принять. Он, видимо, еще и дипломат был очень хороший. Пировал вместе с сатрапом, гулял в садах. И самый красивый сад сатрап приказал назвать Алкивиадовым. Это название долго сохранялось и после смерти Алкивиада. То есть это, безусловно, во многом вон талантливый человек, но таланта, патриотизма и верности какой-то до конца у него, видимо, не было. В Афинах произошли большие перемены. Там случился олигархический переворот, к власти был создан некий Совет 400, это совсем не была и демократия, Совет 400 – это 400 ведущих семейств. И в сущности тут демократу, каким он остался в памяти, Алкивиаду, места нет. Но он прослышал, находясь у сатрапа, что на острове Самоса стоит большая часть Афинского флота, и моряки Афинского флота настроены демократически. Они не хотят признавать этих олигархов. Он бежит
там,
к морякам.
Там его место.
И его провозглашают командующим. Задолго-задолго до древнеримской практики, когда войско будет само провозглашать себе командиров, а потом и императоров, он, генерал этого флота, провозглашенный моряками близ острова Самос. И он снова демократ. И он объявил, это вчера он гулял с Тесаферном в этих садах и пировал, и выколачивал деньги для Спарты. Сегодня он опять демократ. А моряки объявили его своим командиром. Очень скоро его в Афинах простили, поскольку в 410 году там снова временно восторжествовала демократия, а у него теперь имидж демократа, его простили официально, сказали, что он может спокойно вернуться.
С ними сняли обвинения?
Сняли.
Святотатство?
Сняли. Что это была ошибка.
Случае.
Это была ошибка.
Да?
Недоказанность вины. И, может, всякий другой побежал бы сразу в Афины. Он сказал, нет, я вернусь в Афины только овеянной славой. И он с этим флотом воюет, одерживает на море победы над кем? Над Спартой, которую он служил позавчера. И где он соблазнял жену спартанского царя. При Кизике и Абидосе знаменитые его победы. И тогда он возвращается в Афины, ведя с собой 200 триер, на которых огромный груз оружия и добычи, вражеского оружия. Его, как пишут все авторы, современники, очевидцы, это уже не Плутарх, где мы можем сомневаться, Плутарх позже, а вот современники, очевидцы, что это был даже не просто восторг, это было какое-то обожание. До обожествления. Афиняне очень быстро впадали в это свойственно было это афинскому люду. Его обожают, рыдают, его показывают детям, поднимая над головой. Только взгляни на Алкивиада, после этого можешь жить счастливо. И так далее. Он выступает перед народом в народном собрании, не упрекает народ за свой былой приговор, за изгнание, за безумное обвинение в святотатстве. Вот бегал и разрушал статуи Гермеса, что, конечно, но не веди беспутную жизнь, тогда к тебе не прилипло бы это. Ему вернули имущество постановлением Народного собрания. Он народ не упрекает. В своей трогательной речи Афокидид приводит речи этих деятелей греческих. Он прекрасно их излагает, перелагает. Он говорит о том, что, в общем, в его несчастьях виновны некие... Вот какой-то вредный миленький божок такой. И, в общем, судьба. Народ не виноват, что очень умно. И его избирают стратегом в ответ с неограниченными полномочиями. Это редкость. Стратег-автократор. Что-то вроде будущего древнеримского, допустим, диктатор на время опасности. Угу. Стратег с неограниченными полномочиями. Вот мечта его жизни. Вот, в общем, наверное, предел его мечтаний. Наверное, то высшее торжество, к которому стремилась его необузданная, страстная, честолюбивая натура. Натура, не воспринявшая уроков Сократа. Сократ, беседовавший с ним о справедливости, что в диалоге написанном, в диалогах написанных Платоном, очень интересно выражено, эту справедливость понимал совсем иначе. Ну и жизнью своей доказал. И за родину-то он сражался, и был отважным воином, и молодежь воспитывал, ну, в том числе его воспитанник, не самый идеальный Алкивиад, но его же воспитанник и Платон, и многие другие. Он пытался внушить им мысли о вечных человеческих ценностях, об их значимости. Не ко всякому, конечно, это прививалось. И если бы Сократ своей смертью не доказал, что он этому и следовал, можно было подумать, просто теоретик. Нет, он не бежал из Афин и по несправедливому приговору погиб. Не таков Алкивиад. Он на коне, он стратег-автократор, но враги-то его не дремлят. В 406 году до новой эры спартанский полководец Лисандр, талантливейший полководец, образовался у Спарты, разбил афинский флот у мыса Нотия. Алкивиад лично там не командовал. Более того, он возражал против этого сражения. Тем не менее, справедливость не прижилась не только лично у Алкивиада, у афинин, у афинского демоса, вот этого неустойчивого эмоционального. Обвинили его в измене. Какой измене? Он там не был. Он был против этого сражения. Виноват ли он, что Лисандр бесконечно талантливый полководец? А виновата его жизнь, предшествующая жизнь.
Как его жизнь-то все
подумали,
время догоняет?
А кому он сейчас изменит?
Хвостом хлещет, да.
А кому он сейчас изменит? И его снова обвинили в измене. Пошли слухи. Он не стал дожидаться суда и разбирательства в Народном собрании. И бежал из Афин. Теперь
куда?
Уже навсегда. Через Северную Грецию и, конечно, к персам. Больше некуда. В Спарту ему дороги больше нет. Поэтому он через северную область Греции. Пелопоннес для него закрыт. Угу. И Коринф, союзник Спарты, все закрыто. Коринфский перешеек закрыт. И отправился он снова к этому самому Фарнабазу, сатрапу персидского царя. Там его приняли, потому что все еще ценятся его возможные советы, и что он может быть переговорщиком между персами
и греческими. И как-то персов самих он не предавал особо.
Нет, он персам пока... но готов предать. Вот сейчас, перед самой смертью, проявится его готовность и тут проявить свою натуру. Итак, он бежит в самое ужасное время, потому что до капитуляции Афин осталось всего ничего. Он бежит в 405-м поражение у Нотии, в 405-м он бежит, а в 404-м полная капитуляция Афин. Афины проиграли Пелопоннесскую войну. Интеллектуальные, богатые, умные Афины проиграли длительную войну с 31 года, она тянулась с перерывами до 404-го, проиграли войну военизированной, милитаристской и вроде бы тупой Спарте. Условия очень суровые этого мира, срыты длинные стены, которые соединяют гавань Пирей и Афины. В Афинах установлен олигархический режим, они во многом разорены, больше не быть им никогда такими, какими они были в свое блестящее время. И, видимо, возможно, на этих же переговорах о мире, при этой капитуляции, не был забыт и Алкивиад. Спартанцы могли потребовать смерти Алкивиада. А с другой стороны, не только они. Кто мог хотеть его смерти? Да все. Так называемая тирания 30 в Афинах. У них есть счет к Алкивиаду, у афинян. Лисандр, командующий, который завершил войну, спартанский главнокомандующий, для него это опасный соперник потенциальный, это сильный полководец. И, наконец, тут, у персов, он тоже дал намек кое-на-что. Итак, он был у Фарнабаза, у того самого сатрапа, но собирался отправиться в Сузы, персидскую столицу. Для чего? К царю Артаксерксу II, чтобы сообщить, что здесь, будучи у Фарнабаза, он узнал о коварных планах брата царя персидского Кира, будущего великого персидского царя-извоевателя.
А может, они были? Может,
братья правда? Есть братья. Конечно, были. Братья есть братья. Братья царя, особенно в древневосточной деспотической системе, это кровавые соперники. Кир, конечно, что-то там готовил, замышлял против своего брата. И вот Алкивиад уже наметил план поспешить, сообщить, сигнализировать, и тогда и персы оказались бы среди его недругов. Да и так могли. В итоге к нему присланы убийцы. Все-таки считается, что по наущению спартанцев Фарнабаз получил такую или рекомендацию, или приказ, и Кир тоже что-то прослышал о возможном доносе. Короче говоря, его пришли убийцы целой толпой. Подожгли его дом, и когда он выскочил из горящего дома, стрелами и копьями прикончили его. Вот такая смерть не на полях сражений. Человек, обладавший великими задатками, имевший великих учителей и опекунов, но слабости его натуры вынудили его прожить плохую жизнь.
Но не стоит удивляться, что она чрезвычайно, я думаю, всех занимала. И всех интересовал.
И будет, вероятно.
И будет.
Это роман или группа романов, соединенных в его жизни.
Наталья Басовская и наша еженедельная программа.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.